Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью долгожданного гостя в студии радио «Вера» приветствую. Иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николаугрешского монастыря, ректор Николаугрешской духовной семинарии, доктор богословия, что немаловажно для нашей сегодняшней беседы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень давно я хотел с вами поговорить на тему, о которой мы сегодня поговорим, про богословие личности. Причем сразу скажу нашим слушателям, что пугаться не надо, потому что вот некоторой целью и такой большой задачей разговора для меня об этом является попытка показать, что это не какое-то высокое, не просто высокое, оторванное от жизни такое академическое богословствование, каких-то тонкостях метафизики и так далее. Это что-то, что имеет непосредственное отношение к жизни христианина, каким-то очень важным вопросом о себе, кто я перед Богом, в каких я с ним отношениях. И вот это все для меня каким-то образом входит в то, что наукообразно называется богословие личности. Но у вас докторская диссертация на эту тему, поэтому с кем, как не с вами, об этом поговорить. Я бы начал вот с чего. Я думаю, что вообще для кого-то вопрос, а почему эта тема богословия? Вот у нас были программы «Светлый вечер» с психологами, с замечательными христианскими психологами, где мы говорили о проблеме личности вот в этом ключе. И вообще люди, которые занимаются наукой, психологией, рассказывают, что каждый ученый-психолог, когда свою какую-то систему строит, по-своему личность определяет, свою систему выстраивает, полная разноголосица, у каждого своя на эту тему какая-то концепция, но вроде человек, личность, душа, вот как-то вроде все соотносится. А богословие личности, то есть насколько это именно богословская тема?
Я, наверное, как раз отвечу в свете вопроса и того, о чем только что было сказано, что представлений о человеческой личности очень много. А тем не менее хочется какого-то обоснованного ответа о том, что такое человеческая личность на основании представлений о человеке, которые есть в Священном Предании и в Священном Писании Церкви. Поэтому как раз вот эта разноголосица мнений, она где-то ставит нас в тупик. Богословие личности, при всем том, что это не простая сфера, и есть достаточно много мнений и богословских относительно того, как правильно говорить о богословии человеческой личности и божественной личности. Но, тем не менее, большинство таких трезвомыслящих богословов и православных, и даже неправославных, ну, находящихся в поле христианства, они все-таки признают, что основным достижением еще даже Ветхого Завета, как некий рассвет, некие сумерки предстоящего откровения Нового Завета, было и остается установление личностных отношений между человеком и Богом. Если религии закона, и тем более языческие религии, предполагали, что нужно выстроить какой-то правила, которые нужно выполнять, и тогда тебе будет хорошо. А тогда, собственно, ты свободен, и у тебя будет некое пространство для блага бытия. Но человеческая душа ожидает чего-то большего, и все-таки надо отметить, что и душа, и личность — это разные понятия, и ожидает какого-то более глубинного ответа на том, какие должны быть отношения между человеком и Богом, и человеком, и человеком. И какова вообще идея существования человека с точки зрения Творца? Ибо нам нечто открыто об этом в Священном Писании и Предании. И вот это сфера богословия личности, которая относится и к трем личностям Святой Троицы, хотя некоторые сейчас спорят и говорят, что слово «личность» к лицам Святой Троицы применять нельзя. Термин «ипостась» применялся святыми отцами, термин «просопон» — «лицо». Но, тем не менее, серьезное такое исследование этого вопроса показывает, что и личность применялась систематически к трем ипостасям, к трем лицам Святой Троицы.
Да, причём я спрашиваю, и так удивился, не то, что удивился, а вот на этом внимание заостряю, потому что, ну, тоже приходилось слышать, что вообще сам термин «личность» его у отцов нет. Есть лицо, первое, второе, третье лицо Святой Троицы, оно отождествляется с понятием ипостась, в отличие от природы общей. У Бога Троица одна природа и три ипостаси. Бог единый в трех лицах. Вот три лица. Мы это даже привыкли уже произносить. А вот личность – это что-то отличное и иное, и это не святоотеческий термин. Имеет ли это под собой основание, и важно ли это? Вот почему на этом заостряют внимание?
Я думаю, что это важно для понимания вообще всей тематики этой. И говоря, так скажем, строго юридически, да, этот термин в греческой традиции, личность не имеет аналогов. Ипостась есть ипостась, просопон – лицо, но в латинской традиции, где тоже были православные отцы, применялся термин «персона», который переводится на русский язык как «личность», хотя может переводиться и как «лицо». Ну, если филологически исследовать этот вопрос, то слово «личность» сводится к термину «лицо», оно в славянской традиции однокоренное, там корень «лыка», «лика», английское слово «лайк» однокоренное со словом «лик». Ну и все это некое гнездо с понятий, в которое входит и слово «личность». Осложняет эту тему как раз психологическое представление о личности, как о чем-то очерченном каким-то набором определенных свойств. Ну и с точки зрения психологов, в том числе даже неверующих зачастую или верующих, личность формируется в процессе воспитания душевного, ментального, физического общения с себе подобными, и как бы штрихами вырисовывается постепенно вот этот портрет личности отличной от другого мира. Но с точки зрения богословия это неправильный подход. То есть у личности или ипостаси, или лица есть свои характерные черты, то, что называлось у святых отцов Востока идиомата, идиомы, конкретные особенности, которые характеризуют личность, но при этом личность не сводится к этим набору этих качеств, черт, штрихов, портрета, так скажем. Да. Здесь опасность путать, и, наверное, вот эта опасность как раз связана с понятием личность бытовым. Личность как удостоверение личности, личность через лицо на фотографии, обозначенные определенными чертами, но даже если мы возьмем человека в его истории жизни, это одна личность, все согласятся, но в течение его жизни его лицо меняется. И даже паспорт надо менять, фотографию менять. И мы согласимся, что это одна и та же личность, но ее личные черты плавно меняются в процессе жизни. И я добавлю, что в XIX веке у ряда святых отцов, Феофана Затворника, у ряда других отцов в корпусах догматического богословия термин «личность» применяется, в том числе к лицам Святой Троицы.
Вот мы говорим в нашем разговоре сейчас «личность», слово употребляем, как если бы оно было понятное. Возможно ли просто даже в контексте нашего разговора дать определение?
Личность обладает природой, неразрывно с ней, но обладает ею вместе с другими личностями. Как в Боге три личности обладают единой природой. И не мыслится вне этой природы, но они есть некое начало, онтологически соприсутствующее в Боге с началом общим природы. Также в человеке есть понятие уникальности личности человеческие и природы, которые, на самом деле, по мнению отцов, не чисто умозрительному, а все-таки и богословскому, и к такому житийно-экзистенциальному, природа человеческая едина. Хотя вот это как раз сложно человеку воспринимать, возникает ощущение, что мы все индивидуумы, вот по бытовому, повседневному нашему опыту, и, соответственно, наша природа, ну, едина только так условно, там, генезис один, генетика какая-то, в конце концов, сводящаяся к исходной паре человек, но вот в плане ощущения единства нашей природы на душевном уровне, может быть, это больше ощущается ментальным, когда ноосфера Вернадского, например, рождается эта идея, когда мысли рождаются в головах людей, изобретателей радио Попова, его современника, одновременно практически без интернета, ну, так или иначе, но на физическом уровне это наиболее трудно ощутимо, что у нас одна природа. Но, тем не менее, с точки зрения богословской, это так. И это затруднено в результате грехопадения и, я бы так сказал, не разделения, но надломленности человека. Я такой образ иногда применяю, знаете, как вот буханку взять, или лучше так, хлеб с твердой коркой в основании. И вот надломать эту буханку до корки, но корка не разломанная. То есть природа-то единая, но внешне она воспринимается расколотой. То есть она как бы надломана. И вот это восприятие наше бытовое, оно вот эту надломленность прежде всего воспринимает, а единство не видит.
Почему это важно? Почему его важно видеть?
Ну, это важно для очень многих сфер и мысленных, теоретических, когда, например, речь идет там о устроении общества. Вот что должно, спорят люди, что должно при устроении общества быть первичным? Общее или частное? Личное или... или вот общественное. И разные системы отвечали на это по-разному. Мы видели в 20 веке много так называемых тоталитарных систем, которые говорят, общее выше уникального, частного. Щепка летит, когда лес рубит. Есть западный вариант развития, ну, по крайней мере, теоретически поставленный, несмотря на глобализм, когда говорится, что человек, личность, это звучит гордо, как сказал в свое время Горький, хотя он был в основаниях. Там переливы вот этих мыслей, они как бы мечутся, то ли личность важна, то ли... Но в конце концов приходит, что общность все-таки первична. Для западного развития человечества в его гуманитарном таком, в кавычках, ключе, человек ставится на пьедестал, как говорил святой Юстин Попович, но Богу человек не свергается, а в результате уникальное. Вроде бы ставится на первое место общее на задние план, и тогда личные интересы одного человека могут затмить общий интерес. А как же на этот вопрос ответить? Ну, вот богословие личности отвечает на самом деле, что они должны постулироваться одновременно, общее и частное, личное и общественное. Эти вопросы важны и в биоэтике, и в жизни просто даже человек, который вот пытается осознать свое место в обществе. Либо я должен, например, реализоваться как личность за счет отделения от других. Я должен быть не похожим ни на кого. Вот тогда я буду личностью. А с другой стороны, другой вариант. Я послужу обществу, и будь со мной, что будет. Неважно. Растаю в пыли галактик, но зато спасу человечество. Но ни то, ни другое оказывается неправильным. А это и психологически очень важно понимать. С одной стороны, ты как человек уникален, и поэтому твоя ценность неприходящая, но с другой стороны, ты можешь реализоваться как личность, только если ты осознаешь, что ты не как-то абстрактно, не условно, но ты един. И со своими родителями, и со своими предками, и со своими, и в конце концов, во всем человечеством. А ведь как, например, современные психологи очень часто предлагают людям, надо, ну, образно говоря, отстегнуться от родителей. Хватит, это их проблемы. А ты живи своей жизнью. Но, с одной стороны, вроде бы, да, каждый отвечает за себя, личность несет ответственность за свои личные решения. Но, с другой стороны, что значит... обрубить эти швартовы, ты не можешь, как бы ты этого не хотел. Это задача, поставленная Богом. Ты находишься в этом поле человеческой непрерывной природы, и ты не можешь себя, как Мюнхгаузен, как бы ты не хотел, вытащить из этой природы. Это самоубийство, духовное самоубийство. Если ты встаешь на эти пути, если ты считаешь, что у тебя прической, ты выделишься от других и станешь личностью, или там каким-нибудь еще субкультурой, или чем угодно, гениальностью своей. Может быть, ты действительно гениален, но ты все равно находишься в поле вот этого человеческого истории и жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот то, что вы говорите сейчас, для меня так рифмуется с известной цитатой из средневекового английского поэта и священника Джона Дона, знаменитые слова о том, по ком звонит колокол, который Хемингуэй взял эпиграфом к своему знаменитому роману. Проповедник средневековый говорит, что нет человека, который был бы как остров сам по себе. Если смывает в море полуостров, то меньше становится вся Европа. Я связан со всеми, смерть другого человека умаляет и меня, умоляет делать меньше. Поэтому никогда не спрашиваю, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе. А вот я пытаюсь для себя в нашем разговоре нащупать, в чем же вот важность разговора вообще о том, что мы есть личность, в чем это важно, ну, не знаю, для духовной жизни, для повседневной жизни. Вот, например, у владыки Антония Сурожского часто такая мысль встречается, что вот мы каждый раз, каждый день проживаем себя во многих разных, в кавычках, ипостасях. Вот я муж, вот я отец, вот я журналист, вот я водитель автомобиля, вот я гражданин и так далее. А где же я настоящий? Вот за всем за этим есть какая-то глубина, которую можно примерно назвать вот «я подлинный», вот, я, вот это «я», это прям «я-я», а не внешние какие-то дробящиеся на поверхности ипостаси. И владыка Антоний говорит, что вот именно только из этой точки, найдя вот это «я», можно молиться по-настоящему, можно к Богу обратиться. Это про личность?
Это про личность. Но только это, может быть, он сам о себе говорил, владыка Антоний, что я не богослов, я говорю часто языком таким очень простым, человеческим, психологическим. Ну, где-то и Библия говорит таким простым языком, на самом деле. Ну, я только замечу, что вот это употребление слова в разных ипостасях...
Я специально в кавычки взял.
Да, я, специально, его, да. Просто чисто по ходу дела сделал замечание, что, возвращаясь к началу нашего разговора, что любой термин имеет свои недостатки. Лицо имеет некую поверхностность. Вот лицо Земли, лицо планеты, лицо человека. Оно меняется, а где же постоянство личности, его непрерывность, да? В этом термине были даже ереси, связанные с, там, с лицами, с модалистов, которые Бога изображали в разных лицах. Один монада, являющийся в разных, ну, формах, лицах. Отец, Сын и Дух – это лишь некие поверхности некой монады. Вот, ипостась, вот, пожалуйста, вот давайте будем пользоваться только древнегреческим термином ипостась. Ну, ипостась имеет свою жизнь, этот термин. Это и подставка, весьма грубый конденсат, и какая-то там засада под мостом, и вот можно в разных ипостасях одной личности быть. Так, тут уже возникает какая-то путаница, так что значит ипостась или личность одна, как она может быть в разных ипостасях, если ипостась и личность, и лицо – это одно и то же. То есть любой термин здесь, поскольку это тайна, имеет свои плюсы и минусы. Вот, но когда владыка Антоний говорит о том опыте человека, человек переживает себя как так или сяк в разных обстоятельствах своей жизни, он указывает на именно поиск себя подлинного, который на самом деле без Бога невозможен. И в этом смысле практическая задача человека как христианина понять, что он есть личность, да, это некое не уход от реальности, который свойственен особенно западному современному цивилизационному такому менталитету, когда надо уйти от реальности войти, и найти какую-то свою комфортную нишу, в которой я вот я, в которой мне, я сам себе нравлюсь в этом состоянии. Но это, в конце концов, прожить все, все эти ипостаси, все эти образы, будучи ответственным за свое личное поведение, как водитель, как отец, как... не знаю, потребитель тех или иных продуктов в жизни, как христианин, стоящий в храме. И все, и вот личность, одно из свойств личности – это синтетичность. То, что богословие говорит. То есть человек способен по дару от Бога. Насколько он это реализует, это его личный путь. Но он способен этот дар, именно свойство личности, синтезировать разные опыты, и в том числе опыт, даже опыт другого человека, например, возможность поставить себя на место другого. Это же в Евангелии говорит Господь, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Но это звучит красиво. А вот по практической стороне, если на исповеди часто разговариваешь, и с детьми, и взрослыми, а вы вот по-настоящему пробовали поставить себя на место того человека, которого вы сейчас осуждаете? Не, ну, как это сделать? Конечно, я не призываю к какой-то медитации, но понять, что ты на его месте, наверное, поступил бы, может быть, не лучше. Я думаю, что так святые отцы понимали фразу, что я хуже других. Они не занимались сравниванием, так у меня грехов больше, или там у меня образование хуже, или я более слабый человек. Но все равно найдется кто-то более слабый, наверное, или в каком-то аспекте, или более глупый в чем-то. Но они рассматривали это вот именно в личностном порядке. А если бы я был на его месте, с его предысторией, с его генеалогией, с его воспитанием, с его образованием, с его искушениями, и личный опыт мой, что я не справляюсь со своими задачами, а на его месте, может быть, я, скорее всего, поступил бы еще и хуже, чем он. И поэтому я его не осуждаю. Я, это вот называлось просопопия, лицетворение. Это некий греческий термин, который говорит, что ты должен уметь поставить себя на место другого человека. Это тоже именно богословие личности. То есть я с ним одной природы, но его личный опыт для меня пока потемки. И, соответственно, суд выносить я не могу. Я не прожил этого. Это не отвлеченное, повторюсь, понятие. Личность в природе живет. Она является обладателем природы, не отвлеченно несуществующим. Поэтому прожить опыт этого человека можно лишь абстрактно, а значит, невозможно, по большому счету. Ты не можешь этот опыт прожить, впитать все его негативы и позитивы. И, соответственно, какое решение ты примешь на его месте? Святые отцы говорят, что я хуже других, они говорили, я на месте Адама не покаялся бы. Поэтому, так говорит святой Юстин Попович, почему мы потомки Адама? Потому что на месте Адама каждый из нас согрешил бы, но принести покаяние в 900 лет, ожидая спасения, может только очень сильный человек, которым был Адам. И он дождался, в конце концов, Христа.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».